Здравствуйте, друзья! В ленте новостей и веренице событий многое остается недосказанным. Что-то остается за рамками формата, а кое-что нуждается в отдельном комментарии. Это проект «Постскриптум», в котором мы обсуждаем важнейшие церковные темы, заметные культурные события и все то, чем живет современный человек, потому что церковь – это люди. Начало года в церковной жизни ознаменовалось без преувеличения эпохальным событием, которое некоторые уже назвали новым этапом церковной истории. В конце января в Москве прошел пленум межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Это был крупнейший церковный форум, который объединил в единый соборный орган епископов, священников, монахов и мирян. О чем там шла речь, для чего он создан и как устроен, об этом чуть позже. А сейчас немного о том, что же такое соборность церкви.
Православный символ веры – главный христианский гимн, в котором заключаются основные догматы веры. В 9-м члене символа о церкви говорится так – «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». Из этих 4 постулатов, описывающих церковь, в истории богословской мысли именно соборность вызывала наибольшее толкование и размышления. Греческое слово «кафоликос», которое было переведено на славянский как «соборное», легло в основу наименования католической церкви. Как видно, термин имеет широкий семантический ряд и обычно переводится как «всеобщий», «всецерковный». Целый, повсеместный. Само слово «кафоликос» происходит от приставки «каф», что означает «по» или «согласно», и прилагательного «олос», которое переводится как «целый». Поэтому в самом буквальном смысле «кафоликос» значит «согласно целому» или «по всему целому». В древности существовало 2 толкования слова «кафоликос». Первое указывало на универсальность и распространенность церкви по всей земле. В этом смысле «кафоликос» понималось как всюду присутствующее. Второе толкование было связано с литургией и имело мистическое значение. Кафоличность церкви в этом случае обозначала мистическую полноценность каждой отдельной ее части. В церковнославянском тексте символа веры в качестве эквивалента термина «кафоликос» используется термин «соборная», что предполагает третий вид понимания слова «кафоликос». В этом случае соборная церковь – это церковь, которая управляется соборами, то есть коллективным разумом. В первом тысячелетии христианской истории собирались десятки соборов, на которых решались важнейшие вопросы церковного управления и вероучения. 7 из них получили статус вселенских.
Итак, кафоличность – это одно из мистических свойств церкви. Это ее временная, пространственная и качественная универсальность. В русской православной традиции в конце XIX века родилось еще одно понятие, связанное с кафоличностью, а именно соборность. Применительно к церковной жизни его впервые употребил известный публицист и философ Алексей Степанович Хомяков. Правда, славянофил Хомяков не изобрел ничего нового. Он просто дал теоретическое обоснование тому пониманию кафоличности, которое всегда в церкви присутствовало. Однако у Хомякова соборность понималась несколько шире, чем просто принцип церковного управления. Он трактовал соборность как уклад жизни всего общества, особенно по линии противостояния личного и общественного. Однако это не помешало церкви принять и даже полюбить это слово, понимая и применяя его сугубо в церковной плоскости. Повторю, соборность церкви – это не изобретение Хомякова и славянофилов. Принцип соборности был свойственен церкви с первого дня ее существования. Хотя, надо признаться, в истории церкви были периоды, когда ее соборный разум засыпал.
В так называемый досинодальный период духовные соборы на Руси были призваны разрешать важнейшие вопросы церковной жизни. Знаменитый 100-главый собор 1551 года или Большой Московский собор 1666 года вошли в историю как эпохальные события русской истории. Начиная с времени правления Петра I и до начала 20 века главным органом становится Святейший Правительствующий Синод во главе с фигурой обер-прокурора. Практически на 200 лет Русская Православная Церковь была лишена соборного голоса и патриаршества. Соборное молчание прервалось лишь в 1917 году. Когда был собран поместный собор Православной Российской Церкви. Проведение собора готовилось практически 15 лет. В 1906 году начало заседать высочайшее учрежденное предсоборное присутствие. А в июне 1917 года начал работу предсоборный совет. Священный собор заседал на протяжении почти 2 лет. Помимо епископов, клириков и монахов, в состав собора входило и немалое количество мирян, представителей духовных академий, воинов действующей армии, представителей Академии наук, университетов и Государственной думы. Собор восстановил на Руси патриаршество, избрал предстоятелем Русской Церкви святителя Тихона, а также поднял самые актуальные и болезненные темы современной церковной жизни. По известным причинам, в 1918 году Священный Собор был вынужден прекратить свои заседания и, как следствие, работу комиссий и отделов. Больше в истории нашей церкви подобные соборы не созывались. Пришедшие к власти большевики еще навек продлили молчание соборного разума.
Конец 20 века стал концом и того длительного периода, когда русская церковь на протяжении почти трех веков была лишена возможности открытой соборной дискуссии по важнейшим жизненно важным вопросам. На протяжении первых двух десятилетий вновь приобретенной свободы русская православная церковь, как правило, решала важнейшие задачи восстановления и реставрации всего того, что было порушено в годы богоборческой власти. Но вот мы достигли определенного апогея. Храмы построены, богослужебная жизнь налажена, открыты семинарии, академии, функционируют воскресные школы, молодежные клубы, епархиальные отделы. И что же дальше? Неужели мы уже уперлись в некий потолок развития церковной жизни? И все, что нам теперь остается делать, это молить Бога, чтобы сохранить то состояние, в котором мы находимся. Или все-таки этот потолок мнимый, и за ним открытое пространство, где еще предстоит много поработать для создания полноценной церковной жизни. 1 февраля 2009 года предстоятелем Русской Православной Церкви был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, который сразу же определил новый вектор развития церкви.
Пришло время привести в активную церковную жизнь все те десятки миллионов людей, которые в странах пространства нашей церкви именуют себя православными и крещены в православной церкви.
Заявил в интервью порталу «Правмир» председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. По его мнению, эти слова четко определяют основное направление деятельности святейшего патриарха, которую на страницах «Правмира» назвали как «общее дело».
В 90-е и нулевые многие вопросы церковной жизни вызывали бурную дискуссию. Отношение к политике, вопросы богословия, церковного права, богослужения, церковного искусства, проблемы приходской жизни, церковная миссия, жизнь в монастыре, религиозное образование, социальная работа, информационная деятельность и многое-многое другое. Практически два десятилетия многие из этих тем существовали в режиме свободного плавания. Порой даже в одной епархии практика отношения к тем или иным вопросам церковного устройства или к современным общественным явлениям настолько отличалась на различных приходах, что это не раз становилось причиной информационных скандалов, трагедий и расколов. Для того, чтобы упорядочить это броуновское движение, организовать в конструктивный диалог мнение так называемых церковных консерваторов и либералов, 27 июля 2009 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое проходило в Киеве, и было учреждено межсоборное присутствие.
Межсоборное присутствие не является органом высшей власти, а несет функцию совещательной структуры. Он подготавливает решения по наиболее важным вопросам внутренней и внешней деятельности церкви. Задача межсоборного присутствия является предварительное изучение вопросов, которые будут предложены к рассмотрению поместными и архиерейскими соборами. По примеру предсоборного присутствия 1905-1906 годов, когда церковные дискуссии публиковались на страницах журналов, для широкого обсуждения народом документы нынешнего межсоборного присутствия также публикуются на специальных сайтах в интернете, где каждый желающий может оставить свой комментарий. Кроме того, проекты документов отправляются во все епархии и высшие богословские школы, где они рассматриваются на епархиальных съездах или в рабочих группах. Таким образом, идеи, предложенные присутствием, проходят рецепцию всей полнотой церковного сообщества, что повышает и их статус, и объективность принятых конечных документов.
Новый совещательный орган был назван межсоборным не случайно. Согласно уставу Русской Православной Церкви, основные решения по важнейшим церковным вопросам принимаются сегодня на поместных или архиерейских соборах, или решениями Священного Синода. Но очевидно, что характер этих площадок не позволяет оперативно и регулярно привлекать не только богословов-специалистов, но и всех заинтересованных людей. Многие вопросы, касающиеся важных сторон церковной жизни, сегодня немыслимы без всестороннего обсуждения с широким привлечением всего народа Божьего. К тому же темы, обсуждаемые высшими органами церковной власти, должны быть тщательно подготовлены, должны пройти масштабный мониторинг, серьезную редакторскую работу. Святейший Патриарх не раз подчеркивал, что все вопросы современной церковной жизни должны решаться исключительно на основе тщательного богословского анализа с последующей апробацией всей полнотой церкви. В этом процессе не должно быть места скороспелым решениям. Поэтому новый орган, который как бы подготавливает почву для деятельности соборов, и созывается между соборами. Посему и называется он межсоборным. Идея его создания стала долгожданным явлением в жизни церкви. Теперь клирики, монахи, миряне соделываются соработниками епископов и патриарха на поле управления церковной жизнью. В этой связи весьма любопытен и состав межсоборного присутствия.
В настоящее время в состав межсоборного присутствия входит около 200 человек. Почти 20% членов присутствия составляют миряне. Как правило, это специалисты в различных областях знаний, доктора наук, профессора университетов и высших духовных заведений. Темы, обсуждаемые присутствием, разделены на 13 комиссий. За 2015-2018 годы межсоборное присутствие планирует рассмотреть 60 самых актуальных тем и вопросов церковной жизни.
Есть такой старый советский анекдот, что в нашей стране самая счастливая женщина – это Галина, потому что все, что у нас не делается, делается ради галочки. Скептики могут подумать, что новый совещательный орган – это всего лишь очередная бюрократическая модель со всеми вытекающими последствиями. Однако атмосфера межсоборного присутствия свидетельствует об обратном. Вот лишь некоторые отзывы о той атмосфере, что царит на заседаниях пленума межсоборного присутствия.
Протоиерей Игорь Пчелинцев.
Это, наверное, первый случай в истории Русской Православной Церкви, когда происходил настолько открытый, незажатый диалог. Не было ни административного, ни властного давления. Все высказывались свободно, в том числе и возражали Святейшему Патриарху.
Игумен Филипп Симонов.
Святейший Патриарх и присутствовавшие члены Синода были очень заинтересованы в достижении положительного результата по тем документам, которые обсуждались, и при этом не было давления со стороны священноначалия.
Протоиерей Павел Великанов.
Впервые в новейшей истории Церкви появился реально действующий соборный инструмент разумной постановки вопросов и разумного же создания ответов.
Протодиакон Андрей Кураев.
В работе межсоборного присутствия снимаются наши церковные погоны. Доступ к микрофону был свободен и представлялся в порядке живой очереди. Так что епископ мог стоять следом за мирянином и получать слово после него. Главное, что от тебя требовалось, умение обосновать то, что ты предлагаешь.
Аркадий Малер.
Лично для меня пленум межсоборного присутствия доставляет куда больше интеллектуальное наслаждение, чем многие философские конференции, которым очень не хватает такой энергии и такой осмысленности.
Митрополит Ростовский, Новочеркасский, Меркурий.
Межсоборное присутствие – это работа всей церкви в какой-то конкретной проблематике. Это уникальный механизм, которого нет ни в одной поместной церкви. Без него невозможно двигаться в будущее.
История церкви – как большая вода. В ней были и штили, и штормы, высокие волны и даже застой. После долгого времени лихорадки, связанной со сменой эпох, политических режимов, церковная жизнь постепенно входит в свое естественное русло, возвращается в режим нормальной жизни. В том смысле, что сегодня на наших глазах формируется уникальная возможность различным людям в церкви услышать друг друга, без страха и приторного сервилизма формировать церковную атмосферу на ближайшие годы. Еще лет 25 назад невозможно было даже представить, что простая мирянка встанет, выскажет свое мнение, а патриарх сразу примет ее поправки к документу. А сегодня это реальность. Рождается важнейший инструмент для воплощения идеи церковного собора и церковной соборности. Идеи, о которой мечтали деятели собора 17-18 годов. Идеи, в которой церковь пребывала всегда. Берегите себя и всего вам доброго.